На рассвете и при заходе солнца лесная чаща оглашалась дружным воем обезьян-ревунов и пронзительным щебетом длиннохвостых попугаев. Но в знойные часы мы слышали лишь жужжание насекомых, напоминающее отдаленный шум прибоя, и больше ничего. Ничто не нарушало торжественного величия этой колоннады стволов, уходящих вершинами во тьму, которая нависала над нами. Только раз в густой тени под деревьями неуклюже проковылял какой-то косолапый зверь, не то муравьед, не то медведь. Это был единственный признак того, что в лесах Амазонки живое передвигается и по земле. А между тем некоторые другие признаки свидетельствовали и о присутствии человека в этих таинственных дебрях, человека, который держался не так далеко от нас. На третий день мы услышали какой-то странный ритмический гул, то затихавший, то снова сотрясавший воздух своими торжественными раскатами, и так все утро. Когда этот гул впервые донесся до нас, челны шли на расстоянии нескольких ярдов один от другого. Индейцы замерли, точно превратившись в бронзовые статуи. На их лицах был написан ужас. «Что это?» — спросил я.
«Барабаны», — небрежным тоном ответил лорд Джон. «Боевые барабаны. Мне уже приходилось слышать их».
«Да, сэр, это боевые барабаны», — подтвердил миссис Гомес. «Индейцы — злой народ. Они следят за нами. Индейцы убьют нас, если смогут». «Каким это образом они ухитрились нас выследить?» — спросил я, вглядываясь в темную неподвижную чащу. Метис пожал плечами. «Индейцы, они все умеют, у них всегда так. Они следят. Барабаны переговариваются между собой. Индейцы убьют нас, если смогут». К полудню, в моей записной книжке отмечено, что это было во вторник, 18 августа, гул по меньшей мере 6-7 барабанов окружал нас со всех сторон. Они то учащали ритм, то замедляли. Вот где-то на востоке послышалась четкая отрывистая дробь, пауза. Густой гул откуда-то с севера. Этот непрестанный рокот звучал почти как вопрос и ответ. В нем было что-то грозное, невероятно действующее на нервы. Он сливался в слова, те самые, которые не переставал твердить наш метис. «Если сможем, убьем! Если сможем, убьем!» В безмолвном лесу не было ни малейшего движения. Темная завеса зелени дышала покоем и миром, присущим только природе. Но из-за нее безостановочно неслась одна и та же весть, которую слал нам собрат-человек. «Если сможем, убьем!» — говорили те, кто был на востоке. «Если сможем, убьем!» — отвечали им с севера. Барабаны рокотали и перешептывались весь день, и угроза, звучавшая в их голосах, отражалась ужасом на лицах наших цветных спутников. Даже смелый хвастливый метис, видимо, трусил. Зато в тот же день у меня был случай убедиться, что Саммерли и Челленджер обладают высшим мужеством, мужеством просвещенного ума. С такой же отвагой держался Дарвин среди гаучесов Аргентины и Уоллес среди малайских охотников за черепами. Так уж положено милостивой природой. Человек не может думать о двух вещах сразу, и там, где говорит научная любознательность, соображением личного порядка места не остается. Оба профессора не пропускали ни одной пролетавшей птицы, ни одного кустика на берегу, и то и дело принимались яростно спорить, не обращая внимания на таинственный грозный гул. Саммерли по-прежнему огрызался на Челленджера, который по своему обыкновению гудел басом, и ни тот, ни другой не считали нужным хотя бы одним словом обмолвиться об индейских барабанах, будто все это происходило в курительной комнате клуба Королевского общества на Сент-Джеймс-стрит. Они только раз удостоили индейцев своим вниманием.
«Каннибалы племени Миранью, а может быть, Амажуака», — сказал Челленджер, ткнув большим пальцем в сторону леса, откуда неслись барабанные раскаты.
«Совершенно верно, сэр», — ответил Саммерли. «И как все здешние племена, они принадлежат к монгольской расе, а язык у них полисинтетический».
«Разумеется, полисинтетический», — снисходительно согласился Челленджер. «Насколько мне известно, других языков на этом континенте не существует. У меня записано более сотни разных наречий. Но что касается монгольской расы, то в этом я сомневаюсь.
Оказалось бы, достаточно самого поверхностного знакомства со сравнительной анатомией, чтобы признать эту теорию правильной, ядовито заметил Саммерли.
Челленджер с воинственным видом выпятил вперед подбородок. Поля соломенной шляпы и борода — вот все, что предстало нашим взором.
Вы правы, сэр. Поверхностное знакомство ничего другого дать не может. Но исчерпывающее знание заставляет приходить к иным выводам.
Они злобно ели друг друга глазами, а в это время по лесу еле слышным шепотом проносилось эхо. «Убьем! Убьем! Если сможем, убьем!» Вечером мы вывели челны на середину реки, приспособив место якорей и тяжелые камни, и подготовились к возможному нападению. Однако ночь прошла спокойно, и с рассветом мы двинулись дальше под затихавшую вдали барабанную дробь. Около 3 часов дня нам преградили путь высокие пороги, тянувшиеся мили на полторы, те самые, на которых профессор Челленджер потерпел крушение в свою первую экспедицию. Сознаюсь, что вид этих порогов подбодрил меня. Это было первое, хоть и слабое подтверждение достоверности рассказов Челленджера. Индейцы перенесли сквозь густой кустарник сначала челны, потом снаряжение, а мы, четверо белых с винтовками в руках, шли цепочкой, прикрывая их от той опасности, которая могла нагрянуть из лесу. К вечеру наша партия благополучно миновала пороги, поднялась миль на 10 вверх по реке и остановилась на ночлег. По моим примерным расчетам, к этому времени амазонка была уже по меньшей мере на сотни миль позади нас. Рано утром на следующий день произошли важные события. Профессор Челленджер с самого рассвета вглядывался в оба берега, явно чем-то обеспокоенный. Но вот он радостно вскрикнул и показал на дерево, низко нависшее над водой.
«Как по-вашему, что это?» — спросил он.
«Пальма Ассаи, конечно», — сказал Саммерли.
«Правильно. И эта самая пальма служила мне главной приметой. Еще с полмили вверх по тому берегу, и мы подойдем к скрытому в чаще протоку. Удивительнее всего, что деревья стоят там сплошной стеной. Вон, видите? Темный кустарник сменяется светло-зеленым тростником. Там, среди высоких тополей, и есть потайная дверь в неведомую страну. Сейчас вы сами во всем убедитесь. Ну, вперед!»
И действительно, нам оставалось только поражаться. Подплыв к тому месту, где начинались заросли светло-зеленого тростника, мы врезались в них, потом ярдов 100 вели оба челна, отталкиваясь от берега шестами, и, наконец, вышли в тихую неглубокую речку с песчаным дном, видневшимся сквозь прозрачную воду. Ее узкие берега были одеты пышной зеленью. Тот, кто не заметил бы, что вместо густого кустарника здесь растет тростник, никогда бы не догадался о существовании этой речки и открывающегося за ней волшебного царства. Да, это было поистине волшебное царство. Такое великолепие может нарисовать только самая пылкая фантазия. Густые ветви сплетались у нас над головой, образуя естественный зеленый свод, а сквозь этот живой туннель струилась прозрачно-зеленая река. Прекрасная сама по себе, она казалась еще чудеснее от тех причудливых бликов, которые роняли на нее, смягченные зеленью, яркие лучи солнца. Чистая, как хрусталь, неподвижная, как зеркало, зеленеющая у берегов, как айсберг, водная гладь сверкала сквозь резную арку листвы, подергиваясь рябью под ударами наших весел. Это был путь достойной страны чудес, в которую он вел. Теперь индейцы никак не давали о себе знать, зато животные стали попадаться чаще, и их доверчивость свидетельствовала о том, что они еще не встречались с охотником. Пушистые, бархатисто-черные обезьянки со слепительно-белыми зубами и лукавыми глазками провожали нас пронзительной трескотней. Иногда с тяжелым всплеском срывался с берега в воду кайман. Раз как-то грузный тапир выглянул из кустов и, постояв минутку, побрел в чащу. Потом среди деревьев мелькнуло гибкое тело крупной пумы. Она обернулась на ходу, и из-за рыжего плеча на нас сверкнули полные ненависти зеленые глаза. Птиц здесь было множество, особенно болотных. На каждом стволе, нависшем над водой, стайками сидели ибисы, цапли, аисты, голубые, ярко-красные, белые, а кристально чистая вода так и кишела рыбами всех цветов радуги. Мы плыли по этому золотисто-зеленому туннелю 3 дня. Глядя вдаль, трудно было отличить, где кончается зеленая вода, а где начинается зеленый свод над ней. Ничто не нарушало глубокого покоя этой реки. Следов человека здесь не было.
«Индейцев нет, они боятся Курупури», — сказал как-то Гомес.
«Курупури — это лесной дух», — пояснил лорд Джон. «Здесь этим именем называют все, что несет в себе злое начало. Бедняги-туземцы боятся даже заглянуть сюда. Им кажется, будто в этих местах кроется нечто страшное».
На третий день нам стало ясно, что с челнами надо расстаться, так как река начала быстро мелеть. Они то и дело скребли днищем о песок. Под конец мы вытащили их из воды и расположились на ночь в прибрежном кустарнике. Утром лорд Джон и я прошли мили 2 лесом параллельно реке и, убедившись, что она мелеет все больше и больше, вернулись с этой вестью к профессору Челленджеру, тем самым подтвердив его предположение, что мы достигли крайней точки, дальше которой на челнах идти нельзя. Тогда мы втащили их еще выше на берег, спрятали в кустах и сделали на соседнем дереве зарубку, чтобы разыскать свой тайник на обратном пути. Потом, распределив между собой поклажу, винтовки, патроны, провизию, одеяло, палатку и прочий скарб, взвалили тюки на плечи и снова двинулись в путь, последний этап которого сулил нам гораздо большие трудности, чем начало. Это выступление, к несчастью, было ознаменовано стычкой между нашими 2 петухами. Присоединившись к нам, Челленджер сразу же взял экспедицию под свое начало, к явному неудовольствию Саммерли. И в этот день, как только Челленджер отдал распоряжение своему коллеге нести анероидный барометр всего-то навсего, последовал взрыв.
«Разрешите спросить, сэр», — с грозным спокойствием проговорил Саммерли, «по какому поводу вы командуете нами?»
Челленджер вдруг вспыхнул и весь так ощетинился.
«По праву начальника экспедиции, профессор Саммерли!»
«Вынужден заявить, сэр, что я вас таковым не признаю».
«Ах, вот как!» Челленджер с поистине слоновьей грацией отвесил ему насмешливый поклон. «Тогда, может быть, вы соблаговолите указать мне мое место среди вас?»
«Пожалуйста, сэр. Вы человек, слова которого взяты под сомнение, а мы члены комиссии, созданной для того, чтобы проверить вас. Вы идете со своими судьями, сэр».
«Боже милостивый!» — воскликнул Челленджер, садясь на перевернутый челн. «В таком случае будьте добры следовать своей дорогой, а я, не торопясь, пойду за вами. Поскольку я не возглавляю эту экспедицию, мне незачем идти во главе ее».
Благодарение Богу, в нашей партии нашлись 2 здравомыслящих человека — лорд Джон и я. Иначе сумасбродство и горячность наших ученых-мужей привели бы к тому, что мы вернулись бы в Лондон с пустыми руками. Сколько понадобилось пререканий, уговоров, объяснений, прежде чем мы утихомирили их. Наконец Саммерли двинулся вперед, попыхивая трубкой и презрительно усмехаясь, а Челленджер с ворчанием последовал за ним. К счастью, мы еще за несколько дней до того успели обнаружить, что оба наших мудреца ни во что не ставят доктора Иллингворта из Эдинбурга, и это спасло нас. В дальнейшем стоило нам только упомянуть имя шотландского зоолога, как назревающие ссоры моментально стихали, оба профессора заключали временный союз и дружно накидывались на своего общего соперника. Двигаясь гуськом вдоль берега, мы скоро обнаружили, что река постепенно превратилась в узкий ручей, а он, в свою очередь, затерялся в трясине, заросшей зеленым губчатым мхом, в которой наши ноги уходили по колено. В этом месте велись густые тучи москитов и всякой другой мошкары, так что мы с чувством облегчения ступили, наконец, на твердую землю и, сделав большой крюк лесом, обошли эту злачную трясину, которая еще долго напоминала нам о себе органным гулом насекомых. На второй день после того, как мы бросили челны, характер местности резко изменился. Нам приходилось идти все время в гору. Лесная чаща заметно редела и утрачивала свою тропическую пышность. Огромные деревья, вскормленные илистой почвой долины Амазонки, уступили место кокосовым и финиковым пальмам, которые стояли группами среди густого кустарника. В сырых низинах росли пальмы с изящными ниспадающими листьями. Мы шли почти только по компасу, и раза два между Челленджером и двумя индейцами разгорался спор о выборе пути, причем оба раза вся наша партия предпочла, как выразился возмущенный профессор,
довериться обманчивому инстинкту первобытных дикарей, а не совершеннейшему продукту современной европейской культуры.
На третий день выяснилось, что мы были правы, отдав предпочтение индейцам. Челленджер сам опознал кое-какие приметы, запомнившиеся ему с первого путешествия, а в одном месте мы даже наткнулись на 4 обожженных камня, след его лагерной стоянки. Подъем все еще продолжался. 2 дня ушло на то, чтобы преодолеть усеянный валунами холм. Растительность снова изменилась, и от прежней тропической роскоши здесь оставались только пальмы, слоновая кость, да множество чудесных орхидей, среди которых я научился распознавать редкостную Нуттома векселария, розовые пунцовые цветы великолепной катлеи и Адантоглоссум. В расщелинах холма журчали по мелким камням ручейки, затененные зарослями папоротника. На ночь мы обычно располагались среди валунов на берегу какой-нибудь заводи, где стаями носились рыбки с синевато-черными спинками, вроде нашей английской форели, служившей нам прекрасным блюдом на ужин. На 9-й день нашего пути, когда мы проделали, по моим расчетам, около 120 миль от того места, где были спрятаны челны, лес совсем измельчал и мало-помалу перешел в кустарник. Кусты, в свою очередь, сменились бескрайними бамбуковыми зарослями настолько густыми, что нам приходилось прорубать в них дорогу ножами и индейскими томагавками. На это у нас ушел целый день, от 7 утра до 8 вечера, всего с 2 короткими перерывами на отдых. Трудно представить себе занятие более однообразное и утомительное. Даже в просеках мой горизонт ограничивался какими-нибудь 10-12 ярдами. Все остальное время я видел перед собой только спину лорда Джона в белой парусиновой рубашке, да по сторонам почти вплотную желтую стену бамбука. Узкие, как лезвие, лучи кое-где пронизывали ее. В футах 15 у нас над головой, на фоне ярко-синего неба, покачивались бамбуковые метелки. Я не знаю, какие животные населяли эту чащу, но мы не раз слышали совсем близко от себя чью-то грузную поступь. Лорд Джон думал, что это были какие-то крупные копытные. Только к ночи выбрались мы из зарослей бамбука и, измученные за этот показавшийся нам бесконечным день, сейчас же разбили лагерь. Следующее утро застало нас уже в пути. Характер местности опять начал меняться. Желтая стена бамбука четко, словно речное русло, виднелась позади. Перед нами же расстилалась открытая равнина, поросшая кое-где древовидными папоротниками и постепенно поднимавшаяся к длинному гребню, который напоминал очертаниями спину кита. Мы перевалили через него около полудня и увидели за ним долину, а дальше снова пологий откос, мягко круглившийся на горизонте. Здесь, у первой гряды холмов, и произошло некое событие, полное, быть может, серьезного значения, но так ли это, покажет дальнейшее. Профессор Челленджер, шагавший впереди вместе с 2 индейцами, вдруг остановился и взволнованно замахал рукой, показывая куда-то вправо. Посмотрев в ту сторону, мы увидели примерно в миле от нас нечто похожее на огромную серую птицу, которая неторопливо взмахнула крыльями, низко и плавно пронеслась над самой землей и скрылась среди деревьев.
«Вы видели?» — ликующим голосом крикнул Челленджер. «Саммерли, вы видели?»
Его коллега, не отрываясь, смотрел туда, где скрылась эта странная птица.
«Что же это такое, по-вашему?» — спросил он.
«Как что? Птеродактиль!»
Саммерли презрительно расхохотался. «Птерочушь!» — сказал он. Это аист, самый обыкновенный аист.
Челленджер лишился дара речи от бешенства. Вместо ответа он взвалил на плечи свой тюк и зашагал дальше.
Но у лорда Джона, который вскоре поравнялся со мной, вид был куда серьезнее обычного. Он держал в руках цейсовский бинокль.
«Я все-таки успел ее разглядеть», — сказал он. «Не берусь судить, что это за штука, но таких птиц я еще в жизни не видывал. Могу поручиться в этом всем своим опытом охотника».
Вот так и обстоят наши дела. Подошли ли мы действительно к неведомой стране? Стоим ли на подступах к затерянному миру, о котором не перестает твердить наш руководитель? Все записано так, как было, и вы знаете столько же, сколько и я. Такие случаи больше не повторялись, никаких других важных событий с нами не произошло. Итак, дорогие мои читатели, если только когда-нибудь у меня будут таковые, вы поднялись вместе со мной по широкой реке, проникли сквозь тростник в зеленый тоннель, прошли по откосу среди пальм, преодолели заросли бамбука, спустились на равнину, поросшую древовидными папоротниками, и теперь цель нашего путешествия лежит прямо перед нами. Перевалив через вторую гряду холмов, мы увидели узкую долину, густо заросшую пальмами, а за ней длинную линию красных скал, которая запомнилась мне по рисунку в альбоме. Сейчас я пишу, но стоит мне оторваться от письма, и вот она у меня перед глазами. Ее тождество с рисунком несомненно. Кратчайшее расстояние между ней и нашей стоянкой не превышает 7 миль, а потом она изгибается и уходит в необозримую даль. Челленджер, как петух, с боевым видом расхаживает по лагерю. Саммерли хранит молчание, но настроен по-прежнему скептически. Еще один день, и многие из наших сомнений разрешатся. Пока же я отправлю это письмо с Жозе, который поранил себе руку в бамбуковых зарослях и требует, чтобы его отпустили. Надеюсь, что письмо все-таки попадет по назначению. При первой же возможности напишу еще. К письму прилагаю приблизительный план нашего путешествия в расчете на то, что он поможет вам уяснить все здесь изложенное. Глава 9. Кто мог предугадать это? Нас постигло страшное несчастье. Кто мог предугадать это? Теперь я не вижу конца нашим бедам. Может быть, нам суждено остаться на всю жизнь в этом загадочном неприступном месте. Я так потрясен случившимся, что до сих пор не могу хорошенько разобраться в настоящем, не могу и заглянуть вперед, в будущее. Первое кажется моему смятенному мозгу ужасным, второе — беспросветным, как ночь. Вряд ли кто-нибудь еще попадал в такое положение. Оно столь безвыходно, что я даже не считаю нужным открывать вам точные координаты этой горной цепи и взывать к друзьям о высылке спасательной партии. Если такая партия и будет выслана, наша судьба, по всей вероятности, решится задолго до ее прибытия в Южную Америку. Да, мы отрезаны от всякой помощи, все равно как если бы нас занесло на Луну. Если же мы выйдем с честью из этой беды, то будем обязаны спасением только самим себе. 3 мои спутника — люди незаурядные, люди замечательного ума и непоколебимого мужества. В этом и только в этом вся наша надежда. Стоит мне взглянуть на спокойные лица товарищей, и мрак вокруг меня рассеивается. Смею думать, что внешне я держусь с таким же спокойствием. На самом же деле меня мучают тяжкие сомнения. А теперь позвольте мне изложить со всеми подробностями ход событий, который привел нас к катастрофе. В последнем своем отчете я писал, что мы находимся в 7 милях от цепи красных скал, опоясывающих кольцом то самое плато, о котором говорил профессор Челленджер. Когда наша партия подошла к ним поближе, мне показалось, что профессор даже преуменьшил их высоту, так как в некоторых местах они достигают по крайней мере 1000 футов. Бросается в глаза также слоистость этих скал, по-видимому, характерная для базальтовых образований. Нечто подобное можно наблюдать в Селисберийских утесах близ Эдинбурга. Вершины горной цепи покрыты пышной растительностью, по краям поднимаются кусты, а за ними высокие деревья. Живых существ здесь, очевидно, нет. Той ночью мы разбили лагерь у самого подножья горной цепи в пустынном и мрачном месте. Красные скалы, поднимающиеся над нами, не только совершенно отвесны, но и загибаются по краям наружу, так что о подъеме с этой стороны нечего и думать. Невдалеке от нашего лагеря стоит высокий, суживающийся кверху утес. Я, кажется, уже говорил о нем в свое время. Он напоминает утолщенный церковный шпиль. Вершина его, на которой растет высокое дерево, приходится вровень с плато, но их разделяет расщелина. Этот утес и ближайшие к нему отроги горной цепи не очень высоки. На мой взгляд, 500-600 футов, не больше.
«Вот на этом самом дереве, — сказал профессор, — сидел птеродактиль, которого я подстрелил. Мне пришлось карабкаться до половины утеса. Думаю, что хороший альпинист вроде меня сможет подняться и на вершину, хотя оттуда на плато все равно не переберешься».
Пока Челленджер говорил о своем птеродактиле, я приглядывался к профессору Саммерли и впервые уловил в нем нечто новое. Он явно начинал верить своему сопернику и даже проявлял некоторые признаки раскаяния. Язвительная усмешка исчезла с его губ, он стоял бледный и не старался скрыть своего изумления. Челленджер тоже не преминул заметить это и уже упивался победой.
«Профессор Саммерли, разумеется, думает, что, говоря о птеродактиле, я имею в виду обыкновенного аиста», — сказал он, неуклюже пытаясь сострить. «Но этот аист лишен оперения. У него необычайно твердый кожный покров, перепончатые крылья и усаженный зубами клюв».
Челленджер отвесил низкий поклон, ухмыльнулся, подмигнул своему коллеге, а тот не выдержал и отошел прочь. Утром, после скромного завтрака, состоявшего из кофе и маниока, провизию приходилось экономить, мы созвали военный совет и стали обсуждать, каким образом подняться на плато. Профессор Челленджер председательствовал с необычайной торжественностью, не дать не взять верховный судья. Представьте себе такую картину. Этот бородач, вздвинутый на затылок нелепой соломенной шляпе, восседает на камнях, надменно поглядывая на нас из-под полуопущенных век, и медленно, с расстановкой, говорит о нашем теперешнем положении и дальнейших планах действия. Перед ним разместились мы трое. Ваш покорный слуга, загорелый и сильно окрепший на свежем воздухе, Саммерли с важным и по-прежнему скептическим видом попыхивающей трубкой, и худощавый, острый, как лезвие бритвы, лорд Джон, который опирается на винтовку, устремив на Челленджера орлиный взор. Позади нас двое смуглых метисов, избившиеся в кучку индейцы, а впереди красноватые ребристые скалы, закрывающие нам доступ к желанной цели.
«Вряд ли стоит говорить, — так начал наш руководитель, — что в свой первый приезд сюда я испробовал все способы подняться на плато. И если уж это не удалось мне, опытному альпинисту, то другому и подавно не удастся. Правда, у меня не было никаких альпинистских приспособлений, но теперь я об этом позаботился и с их помощью во что бы то ни стало доберусь до вершины утеса. Впрочем, о подъеме на главный кряж с этой стороны пока что нечего и думать. В прошлый раз мне пришлось торопиться, приближался период дождей. Кроме того, мои запасы подходили к концу. Все это крайне стеснило меня во времени. Я успел обогнуть хребет в восточном направлении миль на 6 и не нашел сколько-нибудь подходящего места для подъема. Что же мы предпримем теперь?
«По-моему, здравый смысл подсказывает нам только один выход», — заговорил профессор Саммерли. «Если вы обследовали хребет в восточном направлении, то теперь надо идти на запад и посмотреть, нельзя ли подняться с той стороны».
«Правильно», — поддержал его лорд Джон. «Есть основания предполагать, что этот кряж не так уж велик. Мы обойдем его вокруг и либо отыщем то, что нам нужно, либо вернемся к исходной точке».
«Я уже разъяснил нашему юному другу», — сказал Челленджер. «Он всегда говорил обо мне, как о 10-летнем школьнике, что на легкий подъем рассчитывать не приходится, и по весьма простой причине. Если б таковой существовал, плато не было бы отрезано от остального мира, и на нем не создавались бы условия, которые нарушают все известные нам законы выживания видов. Тем не менее, я вполне допускаю, что на склонах есть места, доступные опытному альпинисту, но непреодолимые для тяжелых неповоротливых животных. В существовании, по крайней мере, одного такого места я просто уверен».
«Что же вам дало эту уверенность, сэр?» — резко спросил его Саммерли.
«А то, что моему предшественнику, американцу Мэплу Уайту, каким-то образом удалось подняться на плато. Иначе как бы он увидел то чудовище, которое зарисовано у него в альбоме?»
«Следовательно, вы забегаете вперед, не дожидаясь, когда все это будет проверено», — упрямо возразил Саммерли. «Я признаю существование плато, потому что оно у меня перед глазами, но есть ли на нем жизнь, этого мне еще никто не доказал».
«Признаете ли вы что-нибудь или не признаете, это, сэр, совершенно неважно. Впрочем, я рад, что наличие самого плато все же дошло до вашего сознания».
Челленджер поднял голову и вдруг, вскочив с места, схватил Саммерли за шиворот и задрал ему подбородок кверху.
«Ну, сэр!» — крикнул он хриплым от волнения голосом. «Теперь вы убедились, что на плато есть животный мир?»
Я уже говорил о густой бахроме зелени, окаймлявшей края каменной гряды. Так вот, из этих зарослей вдруг показалось какое-то черное блестящее существо. Оно медленно подползло к обрыву, свесилось над ним, и тут мы разглядели, что это огромная змея с плоской, похожей на лопату, головой. С минуту она качалась над обрывом, играя на солнце своими гладкими, словно отполированными кольцами, потом медленно подалась назад и исчезла в кустах. Это зрелище так увлекло Саммерли, что сначала он даже не пытался вырваться из лап Челленджера, но потом опомнился и, оттолкнув от себя своего коллегу, снова принял достойный вид.
«Профессор Челленджер», — сказал он, — «я был бы очень рад, если бы вы нашли какой-нибудь другой способ привлекать внимание к своим словам, вместо того, чтобы задирать мне подбородок кверху. Такую вольность не оправдывает даже появление весьма обыкновенного питона».
«А все-таки на плато есть жизнь!» —
торжествующе воскликнул его коллега.
«И теперь, когда этот мой тезис получил столь наглядное подтверждение, что оспаривать его не станут даже самые предубежденные тупые умы, я предлагаю немедленно покинуть стоянку и двинуться в западном направлении на поиски того места, откуда можно будет совершить подъем».
Подножие хребта было каменистое, неровное, так что мы продвигались вперед медленно и с большим трудом. Но неожиданная находка подбодрила нас. Мы наткнулись на следы чьей-то давней стоянки. Среди камней валялись несколько жестянок из-под чикагских мясных консервов, сломанный нож к ним, бутылка с этикеткой «Коньяк» и много другой обычной в таких случаях мелочи. Скомканная рваная газета оказалась чикагским «Демократом», но от какого она была числа, обнаружить нам не удалось.
«Не мое», — сказал Челленджер. Это, должно быть, Мэп Уайт оставил.
Лорд Джон внимательно разглядывал ствол высокого древовидного папоротника, в тени которого была разбита стоянка.
«Посмотрите-ка», — сказал он, — «по-моему, это нечто вроде указательного столба».
К дереву острым концом на запад была прибита щепка.
«Совершенно верно!» — воскликнул Челленджер. «Ничего другого и быть не может! Наш предшественник понимал, что предстоящий ему путь сопряжен с опасностями, и оставил эту веху на тот случай, если его будут разыскивать. Подождите, может быть, мы еще встретим какие-нибудь другие следы?»
Он оказался прав, но как неожиданно и страшно было то, что мы увидели. У самого подножия хребта тянулись высокие заросли бамбука, такие же, как те, сквозь которые нам приходилось продираться в начале нашего путешествия. Стебли его достигали порой 20 футов, а острые крепкие верхушки торчали кверху, словно настоящие колья. Мы шли вдоль этих зарослей и вдруг заметили, что там блеснуло что-то белое. Я просунул голову между стеблями и увидел череп. В нескольких шагах от него, ближе к краю, лежал и весь скелет. Индейцы быстро расчистили ножами это место, и разыгравшаяся здесь трагедия предстала перед нами во всех подробностях. От одежды погибшего остались одни лохмотья, но башмаки на голых костях сохранились в целости, и по ним можно было судить, что бывший их обладатель — европеец. Среди костей лежали золотые часы нью-йоркской фирмы «Гудзон» и стилографическое перо на цепочке. Тут же валялся серебряный портсигар с выгравированной на крышке надписью «Дж.К. от А.Э.С». Портсигар не успел потемнеть, следовательно, несчастный случай произошел не так давно.
«Кто же это?» — спросил лорд Джон. «Вот бедняга! Ни одной целой косточки не осталось».
«И бамбук торчит сквозь ребра», — сказал Саммерли. «Правда, он растет необычайно быстро, но все же трудно предположить, что стебли могли вытянуться до 20 футов за то время, пока скелет лежит здесь».
«Что касается личности погибшего», — сказал Челленджер, «то на этот счет у меня нет никаких сомнений. До того, как присоединиться к вам в Асьенде, я навел точные справки о Мэп Уайте. В паре о нем ничего не знали. К счастью, меня навел на след один рисунок из его альбома. Помните завтрак в Розарио у какого-то священника? Так вот, этого священника мне удалось разыскать. И хотя он оказался большим спорщиком и страшно разобиделся, когда я стал ему доказывать, что религиозные верования не устоят перед разлагающим действием современной науки, все же наша беседа не прошла даром. Мэп Уайт приезжал в Розарио 4 года назад, то есть за 2 года до смерти. Он был не один, с ним путешествовал его друг, американец по имени Джеймс Колвер, который на берег не сходил и со священником не виделся. Поэтому мы можем не сомневаться, что перед нами останки этого самого Джеймса Колвера».
«Еще меньше сомнений вызывают у меня обстоятельства его гибели», — сказал лорд Джон. «Он упал со скалы или же был сброшен оттуда и напоролся на бамбук. Иначе никак не объяснишь переломанные кости. Да и бамбук не мог бы так быстро прорасти сквозь его тело». Мы молча смотрели на лежавшие перед нами останки, вдумываясь в значение того, что сказал лорд Джон Рокстон. Выступ скалы тяжким молотом нависал над бамбуковой чащей. Американец свалился оттуда. Но сам ли он свалился? Действительно ли это был несчастный случай? А может быть, и чем-то зловещим и страшным повеяло на нас при мысли об этой неведомой стране. Не прерывая молчания, мы двинулись дальше вдоль каменной стены, такой же отвесной и гладкой, как те бескрайние ледяные поля Антарктики, которые, если верить описаниям, простираются от горизонта до горизонта, высоко вздымаясь над мачтами затерявшихся среди них судов. На протяжении первых 5 миль мы не увидели ни единой расщелины, даже ни единой трещины в этой гряде в скал. Но вдруг перед нами блеснул луч надежды. В небольшом углублении, куда не могли попасть струи дождя, была нарисована мелом стрела, указывающая по-прежнему на запад.
«Опять Мэп Луайт», — сказал профессор Челленджер. «Он, очевидно, предчувствовал, что по его стопам пойдут люди, достойные всяческой заботы».
«Значит, у него был при себе мел?»
«Ну как же! В его дорожном мешке был целый ящик с пастельными карандашами. Помню, я обратил внимание, что от белого карандаша остался один огрызок».
«Весьма убедительное доказательство», — сказал Саммерли. «Что ж, последуем его указаниям и пойдем дальше на запад».
Мы прошли еще 5 миль и снова увидели белую стрелу на скале. В этом месте в каменной стене появилась первая узкая расщелина. В расщелине снова была нарисована стрела, но на этот раз она указывала куда-то вверх. Какой торжественностью дышало это место! Гигантские скалы, клочок голубого неба над ними и густая тьма, потому что свет почти не проникал сюда сквозь двойную бахрому зелени. Мы уже несколько часов ничего не ели. Утомительный путь по камням изнурил нас, но разве можно было задерживаться здесь? Приказав индейцам разбить лагерь, мы четверо в сопровождении 2 метисов двинулись дальше, вглубь тесного ущелья. У входа оно было не больше 40 футов шириной, но потом быстро начало суживаться и, наконец, уперлось в откос, такой крутой и скользкий, что о подъеме здесь не приходилось и думать. Наш предшественник явно имел в виду нечто другое. Мы вернулись назад. Ущелье было всего лишь в 1/4 мили глубиной, и вдруг острый взгляд лорда Джона нашел то, что нам требовалось. Высоко, над самой головой у нас, из общего мрака выступало еще более темное пятно. Это был, несомненно, вход в какую-то пещеру. На дне ущелья лежали груды камней, и мы без труда взобрались по ним наверх. Все наши сомнения рассеялись. Вот он, вход в пещеру, а рядом с ним опять нарисованная мелом стрела. Значит, отсюда, с этого самого места, Мэп Луайт и его злополучный спутник начали подъем на плато. Мы были так взволнованы, что не могли и помышлять о возвращении в лагерь. Нам хотелось немедленно обследовать пещеру. Лорд Джон вынул из заплечного мешка электрический фонарик, который должен был служить нам единственным источником света, и двинулся вперед, поводя им по сторонам. Мы шли за ним, не отставая. Судя по гладким стенам и грудам круглых камней, это углубление в скалах было вымыто водой. Проникнуть в него нам удалось лишь поодиночке, да и то низко пригибаясь. На протяжении первых 50 ярдов пещера углублялась прямо в толщу скал, а потом начала подниматься под углом в 45 градусов. Вскоре подъем стал еще круче, и нам пришлось карабкаться вверх на четвереньках по мелкой осыпающейся гальке. Прошло еще несколько минут, и вдруг лорд Джон крикнул: «Дальше хода нет!» Столпившись позади него, мы увидели в желтом свете фонаря нагромождение базальтовых обломков, доходивших до самого потолка пещеры. Обвал. Мы вытащили несколько камней, но это ничему не помогло и лишь расшатало более крупные глыбы, которые того и гляди могли рухнуть вниз и придавить нас. Преодолеть такое препятствие нам было явно не под силу. Путь, которым шел Мэп Луайт, больше не существовал. Мы были так подавлены этим, что, не обменявшись ни словом, повернули назад и побрели по темному ущелью. Но тут произошло одно событие, которое в ряду других оказалось весьма знаменательным. Мы кучкой стояли на дне ущелья, в футах в 40 ниже пещеры, как вдруг мимо нас пролетел огромный камень. Нам чудом удалось избежать смерти. С нашего места не было видно, откуда сорвалась эта глыба. Но, по словам обоих метисов, задержавшихся у входа в пещеру, она пролетела и мимо них, следовательно, ей неоткуда было упасть, кроме как с самой вершины. Мы посмотрели туда, но в зеленых зарослях, окаймлявших края скал, не было заметно ни малейшего движения. И все же никто из нас не сомневался, что камень был предназначен нам. Значит, на плато есть люди. Люди, от которых следует ждать всего самого худшего. Мы поспешно вышли из ущелья, размышляя о том, как это неожиданное событие может повлиять на наши планы. Положение было и без того трудное, но если к препятствиям, которые чинит на нашем пути природа, прибавится еще и злоумышление человека, тогда нам придется совсем плохо. И все же, кто из нас отважился бы вернуться в Лондон, не узнав, что скрывается за этой пышной каймой зелени, раскинувшейся в какой-нибудь сотне футов над нами? Обсудив все это, мы решили продолжать обход плато и отыскивать другое место, откуда можно будет подняться на его вершину. Гряда скал, значительно снизившаяся, шла теперь уже не в западном, а в северном направлении. И если принять пройденную нами часть за сектор окружности, то вся окружность, видимо, была не особенно велика. В худшем случае мы могли через несколько дней вернуться к той же точке, откуда начали обход. 22 мили, проделанные нами за этот день, не принесли ничего нового. Кстати сказать, анероидный барометр показывает, что, считая с того места, где у нас были оставлены челны, мы постепенно поднялись по меньшей мере на 3000 футов над уровнем моря. Этим объясняются и заметные изменения температуры и растительности. Мы почти отделались от насекомых, от этого проклятия, которое в тропиках отравляет жизнь путешественнику. Некоторые виды пальм еще попадаются. Древовидного папоротника по-прежнему много, а вот высокие деревья, которыми так богат бассейн Амазонки, исчезли без следа. Зато как приятно было встретить среди этих негостеприимных скал наш вьюнок, страстоцвет и бегонию, цветы, напоминающие о родных краях. Вот такая же точно красная бегония цветет в окне одной виллы в Стритеме. Впрочем, я, кажется, незаметно уклонился в сторону, в область личных воспоминаний. В тот вечер, я все еще рассказываю о первом дне похода вокруг горного кряжа, с нами случилось то, после чего уже никто не сомневался, что в самом недалеком будущем нас ждут чудеса. Дорогой мистер МакАрдл, читая эти строки, вы, может быть, впервые почувствуете, что редакция послала меня сюда не зря, и что этот материал, который можно будет напечатать с разрешения профессора, необычайно интересен. Да я сам осмелюсь опубликовать его лишь в том случае, если вернусь в Англию с вещественными доказательствами, подтверждающими правоту моих слов, иначе меня ославят как нового Мюнхгаузена. Вы, наверное, тоже так думаете и не захотите рисковать репутацией «Дейли Газет» до тех пор, пока мы не сможем достойным образом защититься против той волны критики и скептицизма, которую неизбежно вызовут мои статьи. Посему пусть отчет об этом поразительном случае, какую сенсационную шапку можно было бы дать в нашей старушке Дейли, лежит у вас в столе и ждет своего часа. А ведь все произошло в одно мгновение, и след от этого события остался у нас только в мозгу. Вот как было дело. Лорд Джон подстрелил агути, небольшое животное вроде свиньи. Половину туши мы отдали индейцам, другую жарили для себя на костре. С наступлением темноты здесь становится прохладно, и каждый из нас сжался поближе к огню. Ночь была безлунная, но звезды немного разряжали темноту, нависшую над равниной. И вдруг из этой темноты, из этого ночного мрака, со свистом, напоминающим свист аэроплана, к костру ринулось сверху какое-то существо. Перепончатые крылья на миг прикрыли нас словно пологом, и я успел разглядеть длинную, как у змеи, шею, свирепые, блеснувшие красным огоньком глаза и огромный разверстый клюв, усаженный, к моему величайшему изумлению, мелкими, ослепительно белыми зубами. Секунда! И это существо унеслось прочь вместе с нашим ужином.
Огромная черная тень, футов 20 в поперечнике, взмыла к небу. Чудовищные крылья на миг погасили звезды и скрылись за скалами, возвышавшимися над нами. Пораженные мы молча сидели у костра, словно те герои Вергилия, на которых напали гарпии. Саммерли первый нарушил молчание.
«Профессор Челленджер», — торжественным, дрожащим от волнения голосом проговорил он, — «я должен извиниться перед вами. Я был неправ, сэр, но надеюсь, что вы предадите прошлое забвению».
Это было хорошо сказано, и оба наших ученых впервые обменялись рукопожатием. Вот что дало нам непосредственное знакомство с птеродактилем. Не жаль было поступиться ужином ради примирения двух таких людей. Но если плато и населяют доисторические животные, то их, по-видимому, не так уж много, потому что в ближайшие 3 дня нам ничего такого не попадалось. Все это время мы шли вдоль северной и восточной стен плато по голой, угнетающе суровой местности. Сначала это была каменистая пустыня, потом унылые болота, изобилующие дикой птицей. Эти места совершенно неприступны, и если б не твердый выступ у самого подножья скал, то нам пришлось бы поворачивать обратно. Сколько раз мы уходили по пояс в жидкий кисель полутропических болот. Но что было хуже всего, это яракаки, самые ядовитые и злые змеи Южной Америки, которыми полны эти болота. Они полчищами выползали из зловодной топи и кидались нам вслед. Нас спасали только винтовки, которые мы всегда держали наготове. Я, вероятно, вовеки вечные не отделаюсь от кошмарного воспоминания об одной воронкообразной впадине в трясине, поросшей серо-зеленым лишайником. Там было настоящее гнездо этих гадов. Откосы впадины кишели ими, и они тотчас же устремлялись в нашу сторону, ибо яракака тем и знаменита, что стоит ей только завидеть человека, как она немедленно кидается на него». Всех змей нельзя было перестрелять, и мы бросились на утек и бежали до тех пор, пока не выбились из сил. Остановившись, я оглянулся назад и увидел, что наши страшные преследователи избивались среди камышей, не желая прекращать погоню, и этого зрелища мне никогда не забыть. На карте, которую мы чертим, это место так и будет названо — «Змеиное болото». С восточной стороны плато скалы были уже не красного, а темно-шоколадного цвета. Растительность, окаймлявшая их вершины, заметно поредела, но, несмотря на то, что общий уровень горного кряжа снизился до 300-400 футов, нам и здесь не удалось найти место для подъема. Скалы, пожалуй, стали даже еще отвеснее, чем там, где мы начали свой обход. О совершенной неприступности их можно судить по прилагаемому снимку, который сделан со стороны каменистой пустыни. «Но ведь дождевая вода должна как-то сбегать вниз», — сказал я, когда мы обсуждали, что нам предпринять дальше. «Значит, на склонах не может не быть промоин».
«У нашего юного друга бывают иногда проблески здравого смысла», — ответил профессор Челленджер, похлопав меня по плечу.
«Дождевая вода должна куда-то деваться», — повторил я.
«Нет, какая у него хватка! Какой трезвый ум! Беда лишь в том, что мы воочию убедились в отсутствии таких промоин».
«Тогда куда же она девается?» — настаивал я.
«Очевидно, задерживается где-то внутри, поскольку стоков нет».
«Значит, в центре плато есть озеро?»
«Полагаю, что так».
«И по всей вероятности, оно образовалось на месте старого кратера», — сказал Саммерли. «Формация этого кряжа явно вулканического происхождения. Во всяком случае, я склонен думать, что поверхность плато имеет уклон к центру, а там есть значительный резервуар, вода из которого стекает каким-нибудь подземным путем в Змеиное болото».
«Либо испаряется, что тоже способствует сохранению должного уровня», — заметил Челленджер, после чего оба ученых по своему обыкновению затеяли научный спор, который для нас, непосвященных, был поистине китайской грамотой. На 6-й день мы закончили обход горного кряжа и вернулись к своей прежней стоянке у пирамидального утеса.
вернулись удрученные, так как обход окончательно убедил нас, что даже самые ловкие и самые сильные не смогут подняться на это плато. Ущелье, к которому вели указательные стрелки Мэп Луайта, и которым он, по-видимому, сам воспользовался, было теперь непроходимо. Что же нам оставалось делать? Провизии и того, что мы добывали охотой, у нас было вполне достаточно, но ведь наступит день, когда запасы надо будет пополнить. Месяца через два начнутся дожди, и тогда в лагере не усидишь. Эти скалы тверже мрамора, у нас не хватит ни времени, ни сил, чтобы высечь тропинку на такую высоту. Поэтому нет ничего удивительного, что весь тот вечер мы мрачно поглядывали друг на друга и, наконец, не тратя лишних слов, забрались под одеяло. Перед тем, как уснуть, я полюбовался на следующую картину. Челленджер, словно огромная жаба, сидел на корточках у костра, подперев руками свою массивную голову, и, по-видимому, был так погружен в размышления, что даже не отозвался на мое «спокойной ночи». Но утром перед нами предстал совсем другой Челленджер. Этот Челленджер, видимо, был в восторге от собственной персоны и всем своим существом излучал самодовольство. За завтраком он то и дело посматривал на нас с притворной скромностью, словно говоря: «Все ваши похвалы мною заслужены, я это знаю, но, умоляю вас, не заставляйте меня краснеть от смущения». Борода у него так и топорщилась, грудь была выпечена вперед, рука заложена за борт куртки. Таким он, вероятно, видел себя на одном из пьедесталов Трафальгар-сквера, еще не занятым очередным лондонским пугалом.
«Эврика!» — крикнул, наконец, Челленджер, сверкнув зубами сквозь бороду. «Джентльмены, вы можете поздравить меня, а я могу поздравить всех вас. Задача решена!»
«Вы нашли, откуда можно подняться на плато?»
«Осмеливаюсь так думать».
«Откуда же?» Вместо ответа Челленджер показал на пирамидальный утес, возвышавшийся направо от нашей стоянки. Физиономии у нас вытянулись, по крайней мере, за свою ручаюсь. Со слов Челленджера мы знали, что на этот утес можно подняться. Но ведь между ним и плато лежит страшная пропасть. «Нам не перебраться через нее», — еле выговорил я.
«На вершину мы так или иначе поднимемся», — ответил он. «А там посмотрим. Может быть, я сумею вам доказать, что моя изобретательность еще не исчерпана до конца».
После завтрака мы развязали тюк, в котором наш руководитель держал все свои альпинистские приспособления. Оттуда были извлечены железные кошки, скобы и необычайно крепкий и легкий канат длиной в 150 футов. Лорд Джон был опытный альпинист, Саммерли тоже приходилось совершать трудные восхождения. Следовательно, из всех нас новичком в этом деле был один я. Но сила и ретивость должны были возместить мне отсутствие опыта. Задача оказалась не такой уж трудной, хотя бывали минуты, когда у меня волосы шевелились на голове. Первая половина подъема прошла совсем просто, но дальше утес становился все круче, и последние 50 футов мы продвигались, цепляясь руками и ногами за каждый выступ, за каждую трещину в камнях. Ни я, ни профессор Саммерли не одолели бы всего подъема, если б не Челленджер. Он первый добрался до вершины. Странно было видеть такую ловкость в этом грузном человеке, и привязал канат к стволу большого дерева, которое росло там. С его помощью мы скоро вскарабкались вверх по неровной каменной стене и очутились на небольшой заросшей травой площадке футов 25 в поперечнике. Это и была вершина утеса. Отдышавшись немного, я глянул назад и был поражен открывшимся передо мной видом. Казалось, вся бразильская равнина лежала перед нами, уходя вдаль к голубоватой дымке, застилавшей горизонт. У самых наших ног поднимался пологий каменистый склон, поросший кое-где древовидным папоротником, а дальше за седловиной холмов отчетливо выступали желто-зеленые заросли бамбука, через которые мы не так давно пробирались. Потом кусты и деревья стали гуще и, наконец, слились в сплошную стену джунглей, тянувшуюся, покуда хватал глаз, и, наверное, еще на добрых 2000 миль вглубь страны. Я все еще, как зачарованный, упивался этой волшебной панорамой, как вдруг тяжелая рука профессора опустилась мне на плечо.
«Смотрите сюда, мой юный друг», — сказал он. «Ни шагу назад! Стремитесь вперед к нашей главной цели!»
Я перевел взгляд на плато. Оно лежало на одном уровне с нами, и зеленая кайма кустарника с редкими деревьями была так близко от утеса, что я невольно усомнился. Неужели она действительно недосягаема? На глаз эта пропасть была не больше 40 футов шириной. Но не все ли равно, 40 футов или 400? Я ухватился за ствол дерева и заглянул вниз в бездну. Там, на самом ее дне, чернели крохотные фигурки индейцев, смотревших на нас. Обе стены и утесы, и горного кряжа были совершенно отвесные.
«Любопытная вещь!» — послышался сзади меня скрипучий голос профессора Саммерли.
Я оглянулся и увидел, что он с величайшим интересом разглядывает дерево, которое удерживало меня над бездной. В этой гладкой коре и маленьких ребристых листьях было что-то страшно знакомое. «Да ведь это бук!» — воскликнул я.
«Совершенно верно!» — подтвердил Саммерли. «Наш земляк тоже попал на чужбину».
«Не только земляк, уважаемый сэр, но и верный союзник, если уж на то пошло», — сказал Челленджер. «Этот бук окажется нашим спасителем».
«Мост!» — воскликнул лорд Джон. «Боже милостивый! Мост!»
«Правильно, друзья мои, мост! Недаром я вчера целый час ломал себе голову, все стараясь найти какой-нибудь выход. Если наш юный друг помнит, ему уже было сказано однажды, что Джордж Эдуард Челленджер чувствует себя лучше всего, когда его припирают к стене. А вчера, вы, конечно, не станете этого отрицать, мы все были приперты к стене. Но там, где интеллект и воля действуют заодно, выход всегда найдется. Через эту пропасть надо перекинуть мост. Вот он, перед вами».
Действительно, блестящая мысль. Дерево было не меньше 60 футов вышиной, и если оно ляжет так, как надо, пропасть будет перекрыта. Готовясь к подъему, Челленджер захватил с собой топор. Теперь он протянул его мне.
«У нашего юного друга завидная мускулатура. Он лучше всех справится с этой задачей. Тем не менее, прошу вас, делайте только то, что вам будет сказано, и не старайтесь утруждать свои мозги».
Следуя его указаниям, я сделал несколько зарубок на дереве с таким расчетом, чтобы оно упало в нужном направлении. Задача оказалась нетрудной, так как ствол его сам по себе кренился к плато. Затем я принялся за работу всерьез, чередуясь с лордом Джоном. Примерно через час раздался громкий треск. Дерево закачалось и рухнуло, утонув вершиной в кустах на противоположной стороне пропасти. Ствол откатился к самому краю площадки, и на одно страшное мгновение нам показалось, что дерево свалится вниз, но оно дрогнуло в нескольких дюймах от края и остановилось. Мост в неведомую страну был переброшен. Все мы, не говоря ни слова, пожали руку профессору Челленджеру, а он снял свою соломенную шляпу и отвесил каждому из нас глубокий поклон.
«Мне принадлежит честь первым ступить на землю неведомой страны», — сказал он. «Не сомневаюсь, что художники будущего запечатлеют этот исторический момент на своих полотнах.
Он уже подошел к краю пропасти, когда лорд Джон вдруг ухватил его за куртку.
«Мой дорогой друг», — сказал он, — «я ни в коем случае не допущу этого».
«То есть как, сэр?» — голова Челленджера откинулась назад, борода вздернулась кверху.
«Во всем, что касается науки, я признаю ваше первенство, потому что вы ученый. Но это по моей части, так что будьте добры слушаться меня».
«Как это по вашей части, сэр?»
«У каждого из нас есть свое ремесло, и мое ремесло солдатское. Насколько я понимаю, мы собираемся вторгнуться в неизведанную страну, быть может, битком набитую врагами. Немножко здравого смысла и выдержки, я не привык действовать, очертя голову».
Доводы лорда Джона были настолько убедительны, что спорить с ним не приходилось. Челленджер вскинул голову и пожал плечами.
«Хорошо, сэр, что же вы предлагаете?»
«Кто знает, может быть, в этих кустах притаилось целое племя каннибалов, которым сейчас самое время позавтракать», — сказал лорд Джон, глядя через мост на скалы. «Вот попадем в кипящий котел, тогда поздно будет раздумывать. Поэтому давайте надеяться, что ничего дурного нас не ожидает, но действовать будем на всякий случай со осмотрительностью. Мы с Мелоуном спустимся вниз, возьмем все 4 винтовки и вернемся обратно с обоими метисами. Потом один из нас под прикрытием винтовок перейдет на ту сторону, и если все обойдется благополучно, тогда за ним последуют и остальные». Челленджер сел на пенек срубленного дерева и застонал от нетерпения. Но мы с Саммерли единодушно поддержали лорда Джона, считая, что в таких делах право руководства должно принадлежать ему. Взбираться по утесу теперь было гораздо легче, потому что в самом трудном месте нам помогал канат. Через час мы явились обратно с винтовками и дробовиком. Метисы по распоряжению лорда Джона перенесли наверх мешок со съестными припасами на тот случай, если наша первая вылазка в неведомую страну затянется. Патроны были у каждого при себе. «Ну-с, Челленджер, если вы непременно хотите быть первым», — сказал лорд Джон, когда все приготовления были закончены.
«Премного вам обязан за столь милостивое разрешение», —
злобно ответил профессор, не признающий никаких авторитетов, кроме своего собственного.
«Если вы ничего не имеете против, я воспользуюсь вашей любезностью и выступлю на сей раз в роли пионера».
Он перебросил топорик за спину, сел на дерево верхом и, отталкиваясь обеими руками, быстро перебрался по стволу на ту сторону. А там встал на землю и вскинул вверх руки.
«Наконец-то!» — крикнул он. «Наконец-то!»
Я со страхом следил за ним, ожидая, какую же судьбу готовит ему эта зеленая завеса. Но кругом было тихо, только какая-то странная пестрая птица вспорхнула у профессора из-под ног и скрылась среди деревьев. Вторым через пропасть перебрался Саммерли. Просто поразительно, сколько силы в этом тщедушном теле. Он пожелал непременно захватить с собой 2 винтовки, так что теперь оба профессора были вооружены. Потом наступил мой черед. Я старался не смотреть в разверзшуюся подо мной страшную бездну. Саммерли протянул мне приклад винтовки, а секундой позже я уже ухватил его за руку. Что касается лорда Джона, то он просто перешел по мосту, перешел без всякой поддержки. Железные нервы у этого человека. И вот мы четверо в волшебной стране, в затерянном мире, куда до сих пор проник один Мэп Луайт. Настала минута величайшего торжества. Но кто мог подумать, что эта минута будет для нас началом величайших бедствий? Позвольте же мне рассказать в нескольких словах, как грянул над нами этот страшный удар. Мы отошли от края пропасти и успели футов на 50 пробраться сквозь густой кустарник, как вдруг позади раздался оглушительный грохот. Мы инстинктивно бросились назад. Нашего моста больше не существовало.
Заглянув вниз, я увидел на самом дне пропасти путаницу ветвей и щепок, все, что осталось от бука. Неужели край площадки не выдержал такой тяжести и осыпался под ней? Это была первая мысль, которая пришла нам в голову. А потом из-за выступа пирамидального утеса медленно показалась чья-то коричневая физиономия. Это был наш метис Гомес. Но куда девалась его сдержанная улыбка и непроницаемость сфинкса? Лицо, смотревшее на нас, искажало ненависть. Утоленная месть зажгла сумасшедшим восторгом его глаза.
«Лорд Рокстон!» — крикнул он. «Лорд Джон Рокстон!»
«Что нужно?» — отозвался наш спутник. «Я здесь!»
До нас донесся взрыв хохота. «Да, ты там, английская собака! И тебе оттуда не выбраться! Я ждал, долго ждал, когда настанет мой час! Вам трудно было взбираться наверх, а спускаться вниз будет еще труднее! Эх, дурачье, попались в ловушку! Все до одного попались!»
Пораженные, мы не находили слов и молча смотрели на метиса. Большой сломанный сук, лежавший на траве, объяснил нам, что послужило ему рычагом, когда он сбрасывал наш мост. Его лицо исчезло в кустах, но через секунду появилось снова, еще больше искаженное ненавистью.
«Мы чуть не убили вас камнем у пещеры!» — крикнул он. «Но так будет лучше! Медленная смерть страшнее! Побелеют ваши косточки, и никто не узнает, где они покоятся! Никто не придет прикрыть их землей! Когда будешь издыхать, вспомни Лопеса, которого ты убил 5 лет назад у реки Путумайо! Я его брат! И какая бы смерть ни настигла меня, я умру спокойно, потому что он отомщен!»
Метис яростно погрозил нам кулаком и скрылся. Наступила тишина.